По степи шагал верблюд. Часть первая. Глава первая.
«Если не будешь закрывать за собой двери, они перестанут перед тобой открываться».
Караван Баши Сабыргазы сверкнул зубами и взглядом приказал Джоуфану вернуть на место поворотный камень над подземным лазом. Сам тоже помог, навалился здоровым плечом. Услышав глухой щелчок, довольно выпрямился и кивнул помощнику, мол, пойдем. Они вынурнули из мрачного склепа, срощенного из пяти разновеликих куполов. Вокруг, под охраной обветренных, сглаженных временем камней, спали древние плиты капища. Наверное, здесь захоронили целую династию. Посередине самый широкий мазар.
Мазар – место, которое посещают. Вообще, мазаром у мусульман называется мавзолей над могилой святого. Кочевники обустраивали небольшие мавзолеи над могилами своих родственников. Возведение мазаров – одна из вековых казахских традиций обустройства родовых кладбищ и почитания предков.
Не меньше трех женей в диаметре, с провалившейся крышей.
Жень – мера длины, равная приблизительно 2,5 метров.
Со всех сторон от него цветочком мазары повыше и поуже, восьмиугольные, овальные и квадратные, сложенные из разных пород. Там, где искрошился мягкий песчаник, зияли дыры, а тускло поблескивающий, отшлифованный ветром гранит стоял, как ни в чем не бывало. Кое-где еще удавалось различить резьбу, а в стрельчатых проемах даже сохранились кусочки мозаики. Несуразное в итоге получилось строение, но дивное. Рядом с таким человеческая жизнь казалась с песчинку, а мысли, напротив, обретали вес и плотность.
«Сабыр-ага!»
«Ага-агай!» Обращение к старшему мужчине.
«А что, если на стоянке нас ждут солдаты?»
Худощавый китаец подобрал упряжь и взял в повод огромного черного верблюда.
«Не бойся, Калкан-кулак!»
Калкан-кулак, лопоухий.
«Мне ждут. У нас с ними договор».
Сабыр-Газы сделал знак пальцами здоровой левой руки, и верблюд послушно опустился на колени.
Осторожно, боясь потревожить раненую правую, висящую на груди грязным коконом повязок в люльке, разорванного пополам платка, караван Баши умастился между горбами, цокнул, степной великан встал и побрел вдоль каменного берега Аягуза. Джоуфан не так ловко, но все же справился со своим транспортом и потелепал следом.
«Идрис не вернется, ждать не будем», — кинул Сабыр-Газы через плечо.
«Как?»
«Не повезло ему».
Обычно словоохотливый караванщик темнил.
«Он жив, Агай?»
Из потевших рук выскользнула уздечка. Пришлось обнимать пыльный горб, искать ее в свалявшейся шерсти.
«Да жив, не бойся, Калкан-кулак!»
Баши зло рассмеялся.
«Баши, голова, руководитель».
«Вон глаза какие стали!»
Младшая сестренка, не раз смеясь, говорила Джоуфану, что его глаза в минуты испуга имели свойство превращаться в спелые смородинки под удивленными веточками бровей. Но он ничего не мог с этим поделать. Вот бы купить лисий малахай, как у караван Баши. Надвинуть на брови, чтобы только плоский нос торчал, и никто бы не замечал выглядывающих из узких щелок опасений или сомнений. Сразу получился бы не простенький крестьянский паренек, а лихой джигит. А в плоской китайской шапочке он заурядный ушастый недоросль с длинными руками.
«Ладно, мне помощник нужен, куда я один с раненой рукой?»
Продолжал караван Баши.
«Ты вместо Идриса поможешь, без Рахмета не оставлю».
«Рахмет, спасибо».
Веселый Идрис, всегда одетый с ног до головы в черное, как степной ворон, очень нравился китайцу. Добрый джигит, удалой. В обмен на душистый чай подарил высокий войлочный ак-колпак.
Ак-колпак. Национальная киргизская шапка из войлока.
С отогнутыми краями, замечательно скрывавший лопоухость. Родился Идрис в России, кажется, в самой столице. Потом семью сослали в Тургайские степи за участие в каких-то восстаниях, и парень пошел по денежному пути караванщика. Теперь образованный человек протирал чапан в седле.
Чапан – национальная верхняя одежда в виде длинного халата у народов Средней Азии.
Но это маленького китайца вовсе не касалось. Жаль, если с таким хорошим попутчиком приключилась беда.
«Он жив?»
Снова спросил Джоу Фан, и голос предательски скатился в сип.
«Жив, жив, не бойся, тебе говорю. В тюрьме он, пока. А ты вместо него. Просто поможешь с товаром и получишь цену дюжины верблюдов».
«Ох ты, целой дюжины. Так и разбогатеть недолго».
Китаец поспешил отвернуться, потому что глаза смородинки умели выдавать не только испуг, но и радость. Вслух сказал.
«Благодарю, но было бы щедрее с вашей стороны назначить цену повыше».
«Да ты в своем уме? Я и так потерял большую партию. Думаешь, Идриса с пустыми руками взяли? Как бы не так. Мне теперь полгода отрабатывать, таскаться по степям туда-сюда. А ты... Если будешь мне помогать вместо него, то станешь самым богатым женихом в Кульдже».
«О, благодарю, Сабырага. Мне пока жениться рано. Вот цена 3 дюжин — самая подходящая».
Когда следовало торговаться, Джоу Фан своего не упускал. Не зря слыл лучшим учеником расчетливого Сунчиана. Пока добрались до каравана, договорились на цене 2 дюжин. На стоянке действительно царил покой. Неуклюжий рассвет разлил над зеркалом балхаша блюдо с малиновым киселем. И озеро обиженно разрумянилось, зарделось, пока холодные воды не смыли радужные разводы с поверхности. 2 длиннобородых купца и 4 погонщиков, приставленных к каравану, суетились у костра. Никто не спросил, куда и зачем отлучались путники. Караван собрался небольшой. Его снарядили 4 торговца. 3 отправили своих приказчиков, 2 бородачей и пегага-коротышку, а 4-м поверенным выступил сам Джоу Фан, чем чрезвычайно гордился. Но это еще не все. Сунь Чиан, его патрон, застолбил поездку, значит, их клеймо в этот раз главное, а сам Лопоухий — фактически 3-й человек в экспедиции после караван-баши и его незаменимого Идриса. Вот она, по-настоящему большущая ответственность. Всю дорогу от Кульджи до гостеприимных тургайских степей Джоу Фан волновался только о товарах, первостатейных шелках для услады бледных российских красавиц. Теперь к треволнениям добавилась ответственность, возложенная на худые плечи дерзким и ненасытным Сабыргазы. Караваны во все времена считались прибыльным делом, ленивых и слабых в дорогу не брали, ни людей, ни животных. И монета звенела. Так зачем же еще сверхположенного наваливать себе на горб? Хотя с такими капиталами недолго ему сидеть в помощниках, быстро свою торговлю откроет, тогда совсем другая песня начнется. 40 груженных верблюдов, повозки, лошади и шаки — все зашевелилось, заскрежетало, запылило и тронулось в путь. Впереди Семипалатинск, Павлодар, Петропавловск. Последняя точка — село Сыростан в Челябинской губернии. Там главный заказчик Сун Чиана. Остальные купцы по пути распродадутся, многие отвалятся. А Джоу Фану брести с баши до самого конца, поэтому тот и выбрал его в помощники. Ну и еще потому, что смышлен. Сабыргазы опытен, всю жизнь провел в караванной тропе, многое повидали раскосые желтые глаза под лисьим малахаем. Выгоревший чапан едва сходился на груди, так распирают его широкие плечи. Батыр с китайским языком хорошо управляется, переписывает речь шутками и прибаутками.